чтобы поскорее добраться до своего места в строю, одни подняли все паруса, другие маневрируют, пытаясь поймать ветер. Те, кто оказался с подветренной стороны, стараются встать к ветру и удержаться на месте. Предутренняя мгла рассеялась, стало совсем светло, и теперь можно охватить взглядом почти всю дугу. Впереди, к Зюйду, эскадра наблюдения во главе с Принципе де Астуриас, на борту которого находится адмирал Гравина, а рядом с ним Альхесирас. Там французский контр-адмирал Магон и еще десяток испанских и французских линейных, по большей части 74-пушечных кораблей. Среди кораблей центра их 14, это основные силы или вторая эскадра, выделяется черный корпус 120-пушечной Санта-Аны, которой командует генерал-лейтенант Алава, а чуть ближе, почти бок о бок, расположились 84-пушечный «Бюсантор», на нем держит свой флаг адмирал Вильнёв, командующий объединенной эскадрой, и величественный «Сантиссимо Тринидад» под командованием генерала Сиснероса и своего капитана Уриарте, гордость испанского флота, построенный в Гаване, единственный в мире четырехпалубный корабль, несущий на борту 136 орудий. Его мощный корпус раскрашен красными и черными полосами, а не уставными желтыми и черными, как у большинства испанских кораблей. Мачты желтые, каюты фарфорово-белые с синим, бак и твиндек оливково-терракотовые, чтобы в бою пятна крови не бросались в глаза. «Чтобы все было разумно, не марка, но фэшн», — изрек в свое время очередной министр. «Чтобы наши ребята не скисали, когда их начнут крошить, а продолжали кричать «Да здравствует Испания!» и все такое». Было бы слишком. И это отлично известно капитану де ла Роче, желать, чтобы подобный корабль, восхищающий и союзников, и врагов, построенный из испанской и американской древесины на отличных верфях, имел еще и команду себя достойную. Иначе мы не говорили бы о той старой, всеми третируемой Испании, где прежняя политика маркиза де ла Энсенада, возвысившая ее до уровня морской державы, уже давно погибла от рук череды сменявших друг друга министров, которые, казалось, больше работали на врага за фунты стерлингов, и такие случаи действительно были, чем на благо своих соотечественников». К этому следует прибавить обычное положение вещей, повсеместную коррупцию, офицеров опытных, но лишенных моральных стимулов и жалования, матросов, порабощенных, неподготовленных, не видящих цели, из-под палки отдающих полжизни службе. Единственное будущее для них — это смерть, увечья, нищета и жалкая старость. В отличие от французов, с их свежим патриотизмом, новенькой империей, «Le jour de gloire est arrivé» и прочей параферналией, с правом на деньги своих пленников и на пунктуально выплачиваемые жалования, или от англичан, отлично подготовленных профессионалов, ни один из их офицеров, независимо от его заслуг, связей или отсутствия таковых, не допускается к командованию более чем 20-пушечным кораблем, пока не отбарабанит на море десяток лет, которым платят за пленных, а за особые заслуги повышают вплоть до капитана, после чего они получают дальнейшие звания в строгом соответствии с выслугой лет, сколько бы сражений ни выиграли. Полная противоположность испанцам, которые становятся капитанами по очередности, а адмиралами благодаря связям. В довершении всего горько заканчивает про себя де ла Роча. «У нас безвольный, ни на что не способный король, королева-шлюха ее любовник, Годой, князь мира, мадридский красавчик, герой апельсиновой войны, главнокомандующий морскими и прочими силами, каждый день лижущий задницу Наполеону с этими Сан-Ильдефонскими договорами. «С вашего позволения, сеньор капитан!» — раздается за спиной голос гардемарина Ортиса. «Сигнал из Формидабля!» Карлос де ла Роча бросает взгляд на флаги, ползущие вверх на флагмане адмирала Дюмануара, командующего подразделением арьергарда, или третьей эскадрой, в состав которой входит и Антилья. 74-пушечный линейный корабль «Француза» расположился на расстоянии 2/3 длины дуги между испанским «Сан-Агустином», который, хоть и относится к другому подразделению, немного отстал и оказался с подветренной стороны, и французским «Монбланом», сейчас поднимающим все паруса, чтобы занять свое место перед носом «Формидабля». Впереди движутся выбившиеся из строя французские «Дюгей-Труэн» и «Эро» и испанский «Сан-Франциско де Асис». Дальше дряхлый испанский трехпалубник «Райо», дедушка эскадры. Он, как всегда, сильно отстал, напрягая все паруса, торопится занять предписанное место в боевом порядке. За ним следуют «Энтрепид», «Сипион», французские 74-пушечные линейные корабли и «Антилья», предпоследние в строю. В кильватере идет, немного оторвавшись, весь в парусах по самые клотики, испанский «Нептуно» — 80 орудий. Им командует старый друг капитана де ла Рочи, бригадир Каэтано Вальдес. Другой его добрый приятель — бригадир Косме Чуррука — на своем «Сан-Хуане Непомуссено» сейчас, наверное, занимает место на другом конце дуги, во главе строя. Все трое, как и их товарищи, вышли в море, не получив жалованье за полгода. И, возможно, кому-то из них теперь уже не получить его никогда. Обычное дело на флоте. Так рождается слава Испании. С «Формидабля» опять сигналит. Юный Ортис вскидывает подзорную трубу. «Ну и фрукт этот Дюмануар», — думает капитан. «Хлебом его не корми, а дай показать всем, кто командует арьергардом. Всем стоять по местам, соблюдать дистанцию 1 кабельтов. Да пошел ты, лягушатник!» — тихонько произносит кто-то сзади. Капитан оборачивается. На лицах у всех офицеров, старшего помощника Фатоса, капитан-лейтенанта Орукьеты, старшего лейтенанта Макуа, лейтенанта Грандалля, мичмана Сибриана, старшего штурмана Линареса и гардемаринов Ортиса, Фальку и Видаля, написана полная непричастность. Ведь как ни кинь, они правы. Контр-адмирал Дюмануар вполне мог бы избавить своего сигнальщика от лишних трудов. Бюсантор, флагман адмирала Вильнёва, уже передал этот сигнал 5000 раз. Фрегаты его повторили, так что увидели все, и распоследнему тупице в эскадре, а также англичанам, отлично известно, что адмирал-союзник распорядился держать дистанцию 1 кабельтов или 120 сажений, и что всем надлежит идти в линейном строю, в затылок друг к другу, как лесные гномы, хей-хо, хей-хо и все такое. Но ведь очевидно, что при слабом ветре, с таким волнением и таким беспорядком, еще не расхлебанным после ночи, все весьма сложно, хотя каждый старается изо всех сил. Самого Дюмануара снесло немного под ветер, с удовольствием отмечает про себя де ла Роча и его «Формидабль», пытающийся лавировать, бросопя то одни, то другие реи, являет собой не столь уж великолепное зрелище. «Формидабль репетирует приказ, сеньор капитан». Де ла Роча не выносит Дюмануар. Даже сейчас, пользуясь сигнальными флажками, этот тип надменен и болтлив. На самом деле капитан Антильи, как и большинство его товарищей, не переваривает своих французских коллег, навязанных им союзом с Наполеоном. Зато по-настоящему восхищается этими негодяями-англичанами, их профессионализмом, их патриотизмом, их хладнокровной сноровкой и их командами, дисциплинированными и убийственно точными, когда приходит время палить из пушек. Благодаря всем этим качествам они намного превосходят любой другой военный флот мира. С англичанином, женщиной и с ветром гласит пословица «Держи ухо востро», но именно так обстоят дела.